новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские артисты и предвыборная агитация в России. Трудности Михаила Прохорова с организацией его выступлений в Красноярске. Взрыв в волгоградском кафе. Эскалация вооруженного конфликта в Сирии и новости президентской кампании в Соединенных Штатах. Вот такие темы в этом часе программы «Время свободы». Известная российская актриса, одна из учредителей фонда помощи детям больным раком «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, снялась в агитационном ролике в поддержку кандидата на президентский пост Владимира Путина. Российское интернет-сообщество, обычно беспощадно бичующее деятелей искусства, поддерживающих Путина, не стало критиковать Чулпан Хаматову. Напротив, появилась информация о том, что ее заставили участвовать в предвыборной агитации за Путина, угрожая лишить фонд финансовой помощи и разрушить репутацию. Наблюдатели назвали это шантажом. Сегодня Чулпан Хаматова вместе с Владимиром Путиным посетила Федеральный научно-клинический центр детской онкологии, гемокологии и иммунологии в Москве. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Ролик, в котором Чулпан Хаматова выступает в поддержку Владимира Путина, появился в интернете накануне вечером. Вот что говорит известная актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь».
В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда «Подари жизнь» и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него.
Большинство интернет-пользователей не стали критиковать Хаматову за участие в этом ролике, а издание Open Space опубликовало статью под названием «Заложница». В ней утверждается, что Хаматову вынудили агитировать за Путина, угрожая лишить фонд финансовой помощи и разрушить репутацию. Писатель Эдуард Багиров, поддерживающий на выборах нынешнего премьер-министра, в своем твиттере написал, что Хаматова, как и все честные люди, выступает за Путина. Другие комментарии звучат иначе. «В этом ролике видно, что Хаматова чуть не плачет», — пишет один из интернет-пользователей. Другой комментарий звучит так. «Заложница транслирует послание террористов». В фонде «Подари жизнь» сказали, что сама Чулпан Хаматова для интервью недоступна и не стали комментировать то, что пишут в интернете. Журналист, один из учредителей Лиги избирателей Сергей Пархоменко, уверен, что ролик с участием Чулпан Хаматовой в поддержку Владимира Путина был записан в результате угроз и шантажа, и поэтому большинство трезвомыслящих людей не будут осуждать актрису и благотворителя.
Очевидно, что развернута большая, я бы сказал, массовая кампания шантажа разного рода известных и любимых людей для того, чтобы заставить их принять участие в агитационной кампании в пользу кандидата Путина. Но тут как-то каждого шантажируют тем, что ему дорого. И каждый решает за себя. В той ситуации, когда речь идет о благотворительном фонде, который занимается помощью детям больным раком, а хорошо известно, что Чулпан Хаматова на протяжении многих лет именно этому фонду отдает огромное количество своего времени и своих сил. В этой ситуации Чулпан Хаматова, по всей видимости, принимает решение, что она должна уступить этому шантажу, поскольку ей угрожают какими-то неприятностями для этого фонда. Это просто доподлинно известно. Мы знаем в точности, кто с ней разговаривал. Вот я знаю, о чем с ней разговаривал. Я знаю, о каких суммах идет речь. Я знаю, где находится тот кран, который может и должен быть перекрыт в случае, если бы Хаматова отказалась от этого проклятого ролика. Это на самом деле несложно все выяснить. Если мы об этом не говорим, из этого не следует, что мы об этом не знаем. Но важно не это. Важно в этой ситуации то, что люди, которые задумывают этот шантаж и реализуют этот шантаж достаточно хладнокровно, должны понимать, что они этим ничего не добились. Они должны понимать, что люди видят, например, Чулпан Хаматову, и для них этот ролик – это не агитация за Путина, а это улика, это свидетельство, зримое свидетельство тех методов, которые Путин и его штаб готовы использовать на этих выборах.
Сергей, многие известные люди искусства поддерживают в преддверии выборов тех или иных кандидатов, выступают их доверенными лицами. И снова интернет-пользователи дискутируют, стоит ли бойкотировать выступления, концерты артистов, которые поддерживают, ну, к примеру, Владимира Путина.
Вы знаете, это зависит от того, что заставляет этих людей идти навстречу таким домогательствам. В некоторых случаях это просто алчность. Обещают денег, обещают построить здание, обещают сделать ремонт. Тогда подлость остается подлостью, вот и все. Но бывают случаи совсем другие, когда люди отчетливо стараются не для себя, не для своей славы, не для удовлетворения собственных творческих амбиций и так далее. Тогда к этому следует относиться совсем по-другому.
Это было мнение журналиста, одного из учредителей Лиги избирателей, Сергея Пархоменко. Известные актеры агитируют и за других кандидатов в президенты. К примеру, актер Юрий Назаров снялся в роликах и за Геннадия Зюганова, и за Сергея Миронова. Сейчас он намерен судиться с представителями «Справедливой России». По словам актера, во время съемок он не знал, что участвует в создании роликов в поддержку Миронова. Почему российские политики используют любовь народа к артистам и просят их сняться в агитационных роликах, а российские телезрители и избиратели верят тому, что им показывают по телевизору, в эфире «Радио Свобода» рассуждает психолог Ольга Маховская.
Использование авторитетных лиц или звезд, известных лиц, оно свою эффективность подтвердило на этапе выборов в Государственную Думу. И привлечение актеров, режиссеров, людей, которые много-много лет оставались нашими кумирами, обращали на себя внимание, конечно, усиливает позиции той или иной политической фракции или партии, что, конечно, их ставит в положение особой ответственности, потому что одно дело деньги зарабатывать на рекламе стирального порошка, а другое дело призывать людей идти с собой. И здесь, конечно, это вопрос совести каждого.
Ольга, а как вам кажется, российские телезрители, потенциальные избиратели на предстоящих выборах, они верят тому, что показывают по телевизору?
Для большинства телезрителей даже вообще нет альтернативы. Они относятся довольно пассивно. Такой пассивный потребитель политической рекламы. Он не верит в то, что его мнение может быть учтено, он не верит в то, что может быть какая-то альтернатива. Он понимает, что все решается наверху и может только надеяться, что если любимый его актер или режиссер, певец, танцор, спортсмен, кто угодно выступает за того или иного кандидата, то стоит отдавать свой голос именно за эту партию. Россия – страна, где важен не формальный авторитет, а политическая фигура – это всегда формальный авторитет, человек, которого избирают, а не формальный, тех, которых любят. А поэтому формальные лидеры используют неформальных, те, которые заслужили любовь. И хорошими работами, просто которые симпатичны, которым, не знаю, повезло с природой, с талантом, с чем угодно. Поэтому сам по себе ход, он правильный, прикрыться и взять на себя часть вот этой ауры любви.
О влиянии политической рекламы с участием известных актеров на российских телезрителей и избирателей говорила старший научный сотрудник Института психологии Российской Академии наук Ольга Маховская. В роликах, агитирующих за Владимира Путина, снялись Евгений Миронов, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих и многие другие деятели культуры. Отказались, по данным российских СМИ, Иван Ургант и Сергей Безруков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Смоленский областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Беладжио» в Волгограде находятся в тяжелом состоянии. Всего ожоги получили более 20 человек. Пресненская прокуратура отменила вызов главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ранее прокуратура хотела объяснений по поводу соответствия устава радиостанции «Эхо Москвы» трудовому кодексу. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, обсудит сейчас с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны, где почти год не прекращаются беспорядки и погибли тысячи людей. Греция не в состоянии производить новые сокращения госрасходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил министр общественного правопорядка Костас Папуцис. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху обвинил Иран в террористической деятельности после попыток нападений на израильских дипломатов в Индии, Грузии и Таиланде. Суд в Москве сегодня возвратил в прокуратуру дело чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве по неосторожности 19-летнего студента Ивана Агафонова. Ранее сегодня же суд продлил на 3 месяца срок содержания Мирзаева под стражей. Командование сил НАТО в Афганистане признало факт гибели 8 подростков и юношей в результате авиаудара в афганской провинции Каписа 8 февраля. Президент Франции Николя Саркози должен сегодня официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на 2-й срок. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, экспертными мнениями, специальными рубриками и проектами Радио Свобода, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Читая сводку новостей, я уже сказал, 23 человека, по последним данным, пострадали в результате крупного пожара в одном из кафе в Волгограде. С ожогами госпитализированы 17, трое в тяжелом состоянии. 10 человек отправлены самолетом МЧС в госпитале Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
Накануне на вечеринке по случаю Дня влюбленных в кафе, расположенном в жилом доме в центре Волгограда, произошел взрыв и пожар. Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Наталья Куницкая.
Следствием установлено, что 14 февраля в 10 часов вечера в кафе «Булаже» произошел взрыв, взорвались газовые баллоны, установленные в помещении заведения, предназначенные для его обогрева. Пострадали 23 человека, все из которых доставлены в лечебное учреждение.
Вспыхнувший пожар, площадь которого составила более 500 квадратных метров, потушили только через 2 часа. Кроме кафе, полностью выгорела одна из жилых квартир. Пострадавших работников и посетителей кафе доставили в больницы. Из жильцов дома никто не пострадал. По данным областной администрации, на 13 часов в больнице находилось 20 пострадавших, из них 5 в крайне тяжелом состоянии, 8 в состоянии средней степени тяжести и 7 человек в удовлетворительном состоянии. Как сообщили в мэрии Волгограда, в доме, где находилось кафе, отключены электроснабжение и отопление. Жильцы размещены в профилактории муниципального предприятия «Метроэлектротранс». Предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа из 12-литрового баллона, который использовался для обогрева помещения, поскольку в Волгограде стоят небывалые холода. В Госпожнадзоре сообщили, что последнюю проверку в кафе проводили в январе этого года, и тогда газовых баллонов в помещении не было. Проверяющие нашли лишь одно нарушение, которое тогда же и было устранено работниками кафе. Президент Ассоциации баров и кафе Волгограда Эдуард Панин предположил, что газ, а не электричество использовали в качестве дополнительного источника тепла в целях экономии.
Понимаете, мы все научились рубить с плеча. Мы не научились создавать такие условия, такие тарифы, чтобы люди не пользовались газом. Потому что электричество такие цены задрали, что... Поэтому, конечно, затратные части зимой при нашей погоде, естественно, это огромные деньги.
Кроме того, Панин рассказал, что взорвавшийся баллон не был предназначен для использования в закрытом помещении.
Газовые баллоны, они предназначены для летних террас. Скорее всего, это случайность, трагическая случайность. Видно, был обогрев, с нами курили, там, наверное, поэтому произошла такая трагедия.
Также волгоградский ресторатор отметил, что следствию еще предстоит разобраться, был ли исправен газовый баллон.
Во-вторых, мы не знаем техническое состояние. Может, где-то там был пропуск газа. Ты же понимаешь, такой газ, это же страшная штука. Тем более там, где есть огонь, то есть где курят, спички и там все остальное.
В связи с происшедшим прокуратура намерена проверить все развлекательные заведения Волгоградской области. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Вы слушаете программу «Время свободы». В Красноярске в очередной раз оказалась под вопросом встреча кандидата в президенты России Михаила Прохорова с горожанами. В предвыборном штабе кандидата заявляют об административном давлении со стороны властей Красноярского края при организации поездки Прохорова в этот регион. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
По информации Центрального предвыборного штаба Михаила Прохорова, в ходе подготовки к организации визита кандидатов в президенты в Красноярск, которая запланирована на 28 февраля 2012 года, представители предвыборного штаба кандидата встретились с прямым применением административного ресурса со стороны правительства края. По данным штаба, место встречи политика с избирателями был выбран один из главных концертных залов Красноярска, поскольку только он способен вместить всех желающих побывать на встрече с Прохоровым. Но сейчас им отказано в предоставлении площадки. Красноярские общественные приемные кандидаты были очень удивлены тем, что встреча Михаила Прохорова может не состояться, ведь подготовка к ней идет полным ходом и приглашений разослано немало, рассказывает руководитель региональной общественной приемной Прохорова Ольга Ужва.
Это все как-то прошло мимо нас, почему-то мимо штаба. Мы об этом узнали ровно вот из СМИ. А на БКЗ я выйти не могу, на штаб я вышла, а там сейчас как бы принимаются некие какие-то оргрешения, то есть действительно это так или нет. Что там вообще с технического случилось с БКЗ, что нам вдруг стали отказывать. Попытаемся сейчас выяснить хоть какие-то подробности, что у нас со встречи, потому что мы везде анонсируем, что 28-го БКЗ. И вот для меня это тоже новостью стало сегодня. Я точно знаю, что там было там предварительное информационное письмо, притом очень давно, я не знаю, в Министерство культуры или напрямую в БКЗ это было сделано. Вот, ну, по крайней мере, некая договоренность существовала давно.
О сложившейся ситуации и о том, состоится ли в Красноярской филармонии встреча Михаила Прохорова с красноярцами, рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Красноярской филармонии Галина Попова.
Вам имеет смысл спрашивать в региональном штабе самого Прохорова. Я даже не знаю, подана она была, не подана. Я вот эту ситуацию комментировать никаким образом не могу.
Также сложившуюся обстановку прокомментировали в Министерстве культуры Красноярского края, рассказывает пресс-секретарь министерства Мария Маркова.
Конечно, это официально все должно решаться. В принципе, БКЗ по логике вещей должно согласовывать с нами такие моменты. Министерство официальных запросов не поступало от штаба Прохорова на проведение этого концерта. У нас официальных писем от него никаких нет.
Напомним, ранее был запланирован приезд Михаила Прохорова в Красноярск на 27 января. Встреча также должна была пройти в Большом концертном зале, но по техническим причинам она не состоялась. Зал был закрыт на ремонт. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама приветствовал во вторник в Вашингтоне заместителя председателя КНР Си Цзиньпина, рассказывает Евгений Аронов.
Поездка Си Цзиньпина в Соединенные Штаты планировалась давно, но поскольку в ходе нынешней президентской кампании республиканцы резко атакуют Китай, а администрация Обамы, не желая казаться мягкотелой, тоже делает в его адрес критические заявления, в Пекине подумали какое-то время о том, чтобы вообще перенести визит. Американо-китайские двусторонние отношения сложные. Это касается, во-первых, всего комплекса торговых проблем. Существует также трение между Вашингтоном и Пекином в подходах к конфликту на Корейском полуострове и в Сирии и в вопросе нейтрализации иранской ядерной программы. Что знают США о китайском госте? Вот что говорит профессор университета Майами Джун Тейфель-Драйер. Конкретно, в смысле его политических взглядов, почти ничего. Зато мы знаем о двух его крупных промахах на дипломатическом фронте. В 2008 году, будучи в Мексике, он призывал правительство страны не очень считаться с мнением США при формулировании своего внутриполитического курса, чем вызвал шок у принимающей стороны. Это было грубое вмешательство во внутренние дела Мексики. А год спустя, во время посещения КНДР, превозносил заслуги ее армии в войне на Корейском полуострове настолько восторженно, что даже напугал Сеул.
По словам профессора Тейфель-Драйер, Си Цзиньпин, хотя и выходец из семьи партийной элиты, далеко не бесспорный лидер, и у него в стране немало противников. И по некоторым признакам сам Ху Цзиньтао не очень хотел передавать ему власть.
Во время встреч в Вашингтоне, считает моя собеседница, Си Цзиньпинь, полагаю, выскажет недовольство тем, что впервые в мирное время американские войска будут дислоцированы в Австралии, но вряд ли захочет услышать, что этот и другие шаги явились ответом на курс, проводимый КНР в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. В программе визита Си Цзиньпина, встречи с вице-президентом Байденом, госсекретарем Клинтон, видными конгрессменами и высокопоставленными представителями Пентагона.
Рассказывал Евгений Аронов. Представитель Госдепартамента увязал во вторник несколько попыток терактов в разных концах мира и Иран. Наблюдатели делают из этих заявлений серьезные выводы. Слово Алану Давыдову.
Соединенные Штаты осуждают то, что выглядит попыткой осуществления террористических нападений гражданами Ирана в столице Таиланда во вторник. Представитель Госдепартамента Виктория Наланд не исключает, что эти инциденты в Бангкоке связаны с произошедшим ранее подрывом автомобиля израильского дипломата в Дели и сорванной попыткой такого подрыва в Тбилиси. Это напоминание о том, что различные действующие лица, представляющие как государственные, так и негосударственные структуры, продолжают рассматривать международный терроризм как оправданный инструмент внешней политики, что мы считаем достойным осуждения. Пресс-секретарь Государственного департамента воздержалась от категоричного утверждения о том, что за событиями в Дели, Тбилиси и Бангкоке стоят иранские агенты. Она сказала, что Вашингтон ждет результатов расследования и предложил свое содействие в нем. Поделиться своим видением ситуации, складывающейся после взрыва в Бангкоке, я попросил Марка Катца, профессора международника Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Нам такое уже знакомо. Иранцы и прежде предпринимали попытки покушений и взрывов в особо напряженные периоды. На сей раз удивляет дилетантизм в производстве самодельных бомб и обращении с ними. Остается только гадать, имеем мы дело с осуществлением плана центральной власти в Тегеране, с инициативой разношерстных иранских спецслужб или с теми, кто просто симпатизирует иранскому режиму. Я согласен с теми, кто считает, что риску подвергаются не только израильтяне, но и американцы. Однако у меня ощущение, что Тегеран будет вести себя по отношению к США более осторожно. Возмездие Соединенных Штатов за иранские теракты может оказаться очень болезненным для иранцев. А как бы вы прокомментировали утверждение Ирана о якобы содействии Азербайджана, израильской разведки Моссад, в устранении иранских ученых-ядерщиков? Если Азербайджан и сотрудничает с Израилем, то иранцам остается за это винить только самих себя. После распада СССР иранское руководство столь нервозно относится к перспективам подъема национализма среди этнических азербайджанцев, проживающих в самом Иране, что явно благоволит Армении, имеющей напряженные отношения с Азербайджаном. Тегеран хочет, чтобы независимый Азербайджан выглядел непривлекательной страной в глазах азербайджанской диаспоры в Иране. Естественно, Азербайджану кажется, что Иран пытается препятствовать его контактам с таким союзником, как Турция. Тогда что же удивительного в сотрудничестве Азербайджана и с Израилем? Сказал Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Я напоминаю, что сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленске областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Белладжио» в Волгограде находятся в тяжелом состоянии. Всего ожоги получили более 20 человек. Брестинская прокуратура отменила вызов главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ранее сообщалось, что в прокуратуре от Венедиктова хотели объяснений по поводу соответствия устава радиостанции Трудовому кодексу. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны. Сирийский посол в России Риад Хаддад исключил возможность отставки Асада и заявил, что Дамаск категорически против ввода в страну международных миротворцев. Греция не в состоянии производить новые сокращения госрасходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил министр общественного правопорядка Костас Папуцис. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху обвинил Иран в террористической деятельности после попыток нападений на дипломатов в Индии, Грузии и Таиланде. Суд в Москве сегодня возвратил в прокуратуру дело чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве по неосторожности 19-летнего студента Ивана Агафонова. Тем самым удовлетворено ходатайство потерпевших, которые считают, что дело может быть переквалифицировано по более тяжкой статье. Ранее сегодня же суд продлил на 3 месяца срок содержания Мирзаева под стражей. На границе Чечни и Дагестана идет боестолкновение между боевиками и сотрудниками спецподразделений. О потерях сторон пока не сообщается. Томская областная дума большинством голосов утвердила Сергея Жвачкина в должности главы региона. Президент Франции Николя Саркози должен сегодня официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Бывший лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, скончавшийся в декабре прошлого года, посмертно удостоен звания генералиссимус республики в канун своего 70-летия. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы». Я уже сказал, что власти Сирии объявили о проведении 26 февраля референдума по новой конституции. Поправки в конституции были одним из ключевых требований оппозиции в начале массовых протестов в стране около года назад. Но сейчас, после многих месяцев кровопролитного противостояния между властями и противниками президента Башара Асада, оппозиционные группы настаивают на его полном уходе от власти. Мировое сообщество тем временем не может согласовать меры воздействия на Сирию, призванные остановить насилие. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Государственное телевидение Сирии сообщило, что проект новой конституции предусматривает ограничение пребывания одного человека на президентском посту 2-7-летними сроками. Нынешняя конституция не содержит таких ограничений. Прежний президент страны Хафиз Асад провел 29 лет, его сын Башар Асад находится во главе государства 11 лет. В телевизионном сообщении говорится, что новая конституция обеспечит плюралистическую партийную систему. Утверждается, что новый проект не содержит упоминания о ведущей роли в государстве правящей партии Баас. Как сообщает агентство Рейтер, государственное сирийское телевидение объявило, что в течение 90 дней после принятия новой конституции планируется провести парламентские выборы. Однако оппозиция, в начале массовых выступлений весной прошлого года требовавшая реформ, теперь добивается отставки Асада. Associated Press приводит слова Халафа Дахуда, представителя одной из оппозиционных групп, Национальной координационной организации за демократические перемены в Сирии, о том, что одно из требований людей на улицах – уход нынешнего режима. Правительственные войска тем временем продолжают операции против сторонников оппозиции в городах Хомс, Хама и в пригороде столицы страны Дамаска Барзехе, сообщают западные агентства со ссылкой на очевидцев. По их данным, в Барзехе проводятся аресты. Солдаты ищут оппозиционных активистов и бойцов свободной сирийской армии, сформированной из военнослужащих, выступающих против режима Асада. Наступление на Хомс продолжается почти 2 недели. Во вторник, по данным оппозиции, в Сирии погибли не менее 19 человек. Сегодня в Хомсе произошел взрыв на газопроводе неподалеку от района военной операции. Власти заявили, что за взрывом стоят повстанцы, оппозиция, что это результат обстрела со стороны правительственных сил. За время массовых протестов, начавшихся в марте прошлого года, в Сирии погибли, по оценкам ООН, свыше 5000 человек. Франция предложила ООН рассмотреть вопрос о создании гуманитарных коридоров в районах проведения операции сирийскими войсками для оказания помощи гражданскому населению. Министр иностранных дел Франции Ален Жупе заявил.
Я думаю, идея гуманитарных коридоров, которые позволят неправительственным организациям достичь районов, где происходит возмутительная резня, должна быть передана в Совет Безопасности.
Западные страны и Лига арабских государств пытаются оказать давление на сирийские власти, чтобы остановить кровопролитие. Однако официальный Дамаск отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что ему противостоят террористические группы, поддерживаемые извне. Жесткую резолюцию в отношении сирийских властей в Совете Безопасности ООН, заблокировали Россия и Китай, за что были подвергнуты широкой международной критике. Сирийская проблема обсуждалась во вторник в ходе саммита ЕС-Китай в Пекине. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в ходе встречи:
«Касаясь сирийского вопроса, самое важное сейчас предотвратить войну и хаос, чтобы сирийские люди не подвергались еще большим страданиям. Это соответствует фундаментальным интересам сирийского народа и мира и стабильности всего Ближнего Востока».
В понедельник состоялась встреча представителей Китая и Лиги арабских государств, чтобы обсудить позиции двух сторон по сирийской проблеме. Тем временем Египет распространил в Генеральной Ассамблее ООН свой вариант резолюции по Сирии, которая осуждает нарушение прав человека режимом Асада и поддерживает мирный план урегулирования сирийского конфликта, предложенный ранее Лигой арабских государств. На резолюции Генеральной Ассамблеи, в отличие от резолюции Совета Безопасности, не могут быть наложены вето, но они не обладают обязательной силой. Министр иностранных дел Франции Ален Жупе в интервью французскому радио рассказал о дипломатических шагах, предпринимаемых официальным Парижем и его союзниками для оказания дальнейшего давления на сирийский режим.
«С нашей стороны мы продолжаем обсуждение проекта резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться с Россией. Кроме того, в Генеральной Ассамблее ООН пройдет голосование, которое будет символическим. Но если более 130 или 140 стран заявят «стоп, прекратите кровопролитие», этот символический шаг будет обладать определенным весом».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва может поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи по Сирии, если в ней будет учтена позиция России. Голосование по резолюции ожидается в четверг. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 2012 год в Соединенных Штатах – год президентской кампании. Эксперты и журналисты сейчас внимательно следят в первую очередь за тем, что происходит в рядах республиканской партии. Главный вопрос – сможет ли партия, по мнению многих расколотая на радикальное и умеренное крылья, назвать кандидата, который имел бы шансы противостоять в ноябре Бараку Обаме. Ход предвыборной кампании обсуждают директор русской службы «Радио Свободы» Ефим Фиштейн, главный редактор русской службы Кирилл Кобрин и обозреватель Брайан Бытмар.
Америка выбирает.
Итак, в республиканской предвыборной кампании в Соединенных Штатах небольшой тайм-аут. Давайте воспользуемся им для того, чтобы обсудить два очень важных, но, может быть, не столь актуальных пару недель тому назад вопроса. Первый из них такой. Вот республиканские кандидаты сражаются между собой на праймерис и кокусах. А как на это все смотрит и руководство Демократической партии, и сам президент Обама? Брайан.
Я читаю, и многие демократы читают, что эта кампания за номинацию республиканской партии очень хорошо обеспечила президента Обаму желание быть переизбран. Давайте говорим о стратегии. Что хочет Обама в этой предвыборной кампании в ноябре? Он хочет, что будет сравнение. Это будет сравнение между Обамой и такой-то республиканским. Он не хотел референдум о Обаме, естественно. Республиканцы хотят, что это будет референдум. Что делал этот праймер республиканской партии? Это показывал, с кем они будут сравнивать Обама в ноябре, когда они голосуют. Если смотреть на рейтинг, когда начинался этот праймерис, и сейчас рейтинг Обама очень сильно растет. Вот. И поэтому в этом смысле это очень-очень помогало Обаме. Второе, это предвыборная кампания, Обама не спит сейчас. Они делают рекламы в каждый штат, когда есть республиканские праймеры. Я дам очень простой пример. Следующий праймери будет в штате Мичиган. Это, ну, якобы родной штат Митт Ромни, во сколько его отец был губернатор этой штаты 40 лет назад. Уже есть антиреклама от компании Обама против Ромни из-за того, что он противостоял политике Обама делать финансовую помощь промышленности в Америке. Все сказали, что государство будет только тратить денег и и это никому не будет помогать. Но на самом деле есть возрождение американской автопромышленности сейчас, и сейчас есть реклама там, что Родни продал свой родной штат.
То есть продал право первородства за чечевичную похлебку. А, Ефим, скажите, не рано ли для демократов начинать злорадствовать по поводу республиканской предвыборной кампании?
Когда бы они ни начали злорадствовать, это всегда будет рано, потому что обычно близкая демократам печать выдает желаемое за действительное. Так как временное колебание поддержки того или иного претендента или президента Обамы выдаются за тренд, в данном случае мы не можем вообще говорить о тренде. Точно так же, как пока еще реально не наметился тренд восстановления экономики. Данные очень противоречивы, и некоторое повышение занятости, скажем, обычно сопровождается недостаточным повышением показателей других, показателей объема валового внутреннего продукта, показателем снижения задолженности, которая просто трагически выглядит, американская задолженность сейчас. Ну, например, оговорки или просчеты республиканских кандидатов. Они вполне укладываются в общую схему предвыборных кампаний в Соединенных Штатах. Если мы вспомним предыдущую кампанию, там гораздо более яростные споры велись вокруг происхождения и воспитания самого кандидата в президенты Обамы. Споры велись вокруг его противоречий с Хиллари Клинтон или другими демократами. Сейчас пока так таких яростных споров внутри республиканской избирательной кампании я не нахожу.
Брайан?
Если сравнивать демократические праймеры 4 года назад, это тяжелая борьба между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, тогда не был идеологический спор. Это был просто спор личности. Если смотреть на предвыборные программы Обамы и Клинтона, они были почти одинаковые. Как отличается республиканской партии сейчас, если идет идеологический спор между крайней правой баз партии и центристы, и эстаблишментом. Этого не было. И Обама, и Хиллари оба были кандидаты эстаблишмента в прошлый раз. Это был просто выбор между личностями.
Но персональных выпадов хватает, надо сказать, в республиканской кампании, помимо идеологических разногласий. Давайте перейдем к еще одному вопросу, который, как мне кажется, важен для нашей аудитории. Эта кампания таких событий, которые носят для русского уха экзотические такие названия, как праймерис, особенно кокусес, что заставляет вспомнить сразу и кокосы, и английское название Кавказа, и Кавказа, и чего угодно, да? Что это такое? Зачем это все существует? Может быть, проще было бы действительно собрать съезд одной и другой партии, выдвинуть кандидата и начать борьбу?
Это было совершенно так раньше. Вот. До 60-х годах оба партии просто выбирали свой кандидат на съезде. И это был establishment party, это были все губернаторы, сенаторы, вот, главные финансисты, вот, оба партии выбирали свой кандидат на съезде. В 60-х годах в обоих партиях был какой-то маленький восстание. Поэтому эта система изменилась. Раньше был primaries, но они не были так важны, они были более символичны. Вот. Если помните, 68 году, когда Роберт Кеннеди выиграл праймери в штате Индиана, партия эстаблишмента смотрела на него и сказала, вот, этот человек может быть серьезный кандидат. Почти все делегаты избран в праймерис, поэтому establishment в этом смысле потерял формальный контроль, и главное слово это формальный контроль на номинации. У них еще есть средства влиять на это, естественно.
Ефим, насколько важен этот фильтр?
Я считаю, что этот фильтр исключительно важен, что это правильная находка американской политической системы, потому что все-таки оказывается, что последнее слово за реальной, скажем так, партийным активом. Тот факт, что в Америке праймериз, эти первичные выборы, проводятся по-разному, в одних случаях, скажем, привлекаются активисты партии, в других просто симпатизирующие граждане, даже не члены партии, в третьих они не голосуют, а разбегаются по углам, как в случае кокусов. Это просто особенность автономии отдельных штатов, традиции отдельных штатов, которую из уважения к традициям они не решаются отменить, скажем, унифицировав эти предварительные выборы, предварительное фильтрование. Но это уже детали машин. На самом деле, первичные выборы всюду становятся весьма популярными, потому что они выявляют волю партийной массы, партийного актива и скажем так, сравнивают популярность и потенциал отдельных кандидатов. Как он выглядит в глазах сначала партийного актива, а потом и всех избирателей. И мне кажется, это довольно правильно. Может быть, со временем это будет еще совершенствоваться, но сейчас, мне кажется, это правильный путь.
И в завершении нашей беседы я скажу, что нет ничего более далекого от настоящих праймерис, которые есть в Америке и в некоторых других странах, чем то, что примерно год тому назад устраивала «Единая Россия».
Еще раз отмечу, что ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах обсуждали обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор и Кирилл Кобрин. В Москве 17:46. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Смоленский областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Беладжио» в Волгограде находятся в тяжелом состоянии. Всего ожоги получили более 20 человек. Пресненская прокуратура отменила вызов главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ранее сообщалось, что в прокуратуре от Венедиктова хотели объяснений по поводу соответствия устава радиостанции Трудовому кодексу. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. Президент России Дмитрий Медведев, как ожидается, обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны, где почти год не прекращаются беспорядки и погибли тысячи людей. Греция не в состоянии производить новые сокращения государственных расходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил министр общественного правопорядка Костас Папуцис. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху обвинил Иран в террористической деятельности после попыток нападений на израильских дипломатов в Индии, Грузии и Таиланде. Суд в Москве сегодня возвратил в прокуратуру дело чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве по неосторожности 19-летнего студента Ивана Агафонова. Ранее сегодня же суд продлил на 3 месяца срок содержания Мирзаева под стражей. Президент Франции Николя Саркози должен сегодня официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения ежегодных литературных премий журнала «Звезда». На ней побывала и корреспондент «Радио «Свобода» в Петербурге» Татьяна Вольская.
Премия «Звезды» – это уже, безусловно, традиция, и лет ей не меньше, а то и больше 20, говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Ариев.
По разделу поэзии в этом году получил премию омский поэт Олег Николаевич Клишин. Вот этот поэт из Омска каким-то чудесным образом сочетает в себе вот эту глубокую тоску по какой-то ушедшей куда-то в пространство жизни с таким пристальным абсолютно вглядыванием в современность. На мой взгляд, это для любой поэзии, любого ареала и любой страны наличие такого поэта – честь. Тем более, что его судьба просто фантастическая для поэта. Ведь на самом деле он кончил свою карьеру, выйдя уже сейчас на пенсию в чине полковника каких-то пожарных войск.
Лауреата в номинации «Проза» на церемонии представляет соредактор журнала «Звезда» Яков Гордзин.
Премия вручается Игорю Юрьевичу Куберскому за роман «Египет 69-й». Ну, кроме, соответственно, литературных достоинств, нас подкупил и сам материал. Это события 60-х годов, Египет, Израиль, война.
Говорит Игорь Куберский.
Меня призвали в Красную армию после окончания военной кафедры университета. Я поехал в Египет переводчиком. Война на истощение, War of Attrition, как она называется, она возобновилась примерно тогда же, когда я туда и попал. весной 69-го года. И продолжалось все мое время пребывания там, это год и два месяца. И после этого, по договору Нассера с Брежневым, в Египет двинулась целая военно-воздушная дивизия. И через два года я написал первый рассказ про Египет. Потом еще. И, в принципе, этот роман, он писался 40 лет. И то, что я вычитал у Варлама Шаламова, пожалуй, подходит к тому, что я сам открыл самостоятельно. Он говорит, что 20 век настолько был насыщен событиями, трагедиями, что, в принципе, документ стал важнее фикшн, выдумки. И поэтому новая проза, как он говорил, это проза, пережитая как документ. В принципе, мой роман и есть проза, пережитая как документ.
Премию в области эссеистики получила Ольга Серебряная. О ней говорит Андрей Арьев.
Человек, который получил премию, Ольга Серебряная, она не является штатным эссеистом. Она по образованию философ и вообще мыслит философски. Но вот мы с ее помощью отчасти в этом году выпустили венгерский номер. И в этом венгерском номере она написала две замечательных статьи. Одна о Дьорде Конраде, а вторая об Эстерхазе. Это известная венгерская фамилия. В этих своих очерках Ольга Серебряная написала о том, как для меня идеально могли бы писать вообще о литературе люди. То есть при всей серьезности философского анализа эти статьи написаны очень легко, изящно и даже весело. И вообще вот проблема, поставленная статьями Ольги Серебряной, заключается в том, что можно все-таки, не принадлежа к строгой академической науке со своим языком, достигать эффекта глубокого при помощи простого практического разума.
Ну, это, мне кажется, вообще проблема такая общая академическая для многих наук, и для исторической, и для прочих, потому что очень часто и филологи, и историки говорят на неком птичьем языке, совершенно непонятном простому читателю. И нужно ли это, для меня, например, большой вопрос?
Да, это большой вопрос, потому что действительно отделение ученого мира от прочей литературы абсолютно налицо. И я понимаю, чем оно вызвано, потому что вульгаризаторов сейчас сколько угодно, и вся эта газетная пересказывание каких-то научных мыслей, за которыми ничего не стоит, кроме сенсации, конечно, раздражает любого нормально мыслящего, тем более ученого человека. Но вот в том-то и дело, что самые глубокие научные проблемы можно решать, не прибегая к этому корпусу академических терминов. Наоборот, до чего-то можно добраться гораздо глубже при помощи речи, которой наделен любой талантливый человек.
В рамках премии журнала «Звезда» есть и другие номинации. Обо всех рассказать сложно. Интересно то, что премия как будто не только награждает, а ставит вопросы, рассуждает и спорит о способах существования слова во времени, меняющемся на глазах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Специальная комиссия Законодательного собрания Мэриленда одобрила законопроект, легализующий однополые брачные союзы. Губернатор готов его подписать. Сторонники законопроекта говорят, что у них достаточно голосов для того, чтобы Мэриленд стал 8-м в стране штатом, узаконившим такие браки. Это третий за последнюю неделю триумф сторонников браков геев и лесбиянок. Лишь днем раньше штат Вашингтон официально признал однополые браки. В понедельник подобный законопроект был одобрен высшей палатой легислатуры Нью-Джерси, хотя республиканский губернатор штата обещает наложить на него вето. На прошлой неделе Федеральный апелляционный суд Калифорнии отдал победу в многолетнем противостоянии сторонников и противников таких браков однополым парам. Самый коррумпированный город Соединенных Штатов. Такое нелестное смелое определение дал своему родному городу Чикаго бывший член Чикагского городского совета, а ныне профессор Иллинойского университета Дик Симпсон. Проанализировав данные Федерального министерства юстиции, он пришел к выводу, что взяточничество в муниципальных структурах ежегодно обходится городу и его горожанам в 500 миллионов долларов. Он называет это налогом за коррупцию. Горожане, по его словам, расплачиваются за грубость полиции, обходящуюся городу в миллионы долларов судебных компенсаций жертвам, фальсификацию коммерческих контрактов, воровство, набор на работу мертвых душ и за многочисленные расследования и процессы, связанные с преследованием коррупции. Профессор печально отмечает, что подкуп стал частью городской политической жизни еще в XIX веке, когда в 1869 году суду были преданы председатель районного совета и член городского совета. Последним в этом ряду было осуждение бывшего губернатора Рода Благоевича, пытавшегося продать место в Сенате, освободившееся после избрания Барака Обамы президентом. Администрация президента Обамы рассматривает план радикального сокращения американского ядерного арсенала до уровня в несколько раз ниже предела, установленного недавним американо-российским договором. С этой сенсационной новостью выступило информационное агентство Associated Press, у которого, как правило, хорошие источники. Никогда прежде американские президенты даже не решались говорить о подобных сокращениях ядерных вооружений. Рассказывает Владимир Морозов.
В своем сообщении Associated Press ссылается на сотрудников правительства, которые пожелали остаться неназванными. По их сведениям, Белый дом взвешивает сейчас три варианта плана. Наиболее умеренный из них – сокращение числа развернутых ядерных боеголовок до 1100, наиболее радикальный – до 300. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений позволяет Америке иметь 1550 боеголовок. Идет ли в данном случае речь о планах США сократить свой арсенал в одностороннем порядке? Вот как ответил на этот мой вопрос Том Калина, сотрудник Arms Control Association. Нет, я думаю, что правительство анализирует свою ядерную стратегию, решает, до какого уровня можно сократить арсенал, но не в одностороннем порядке. Эти расчеты и планы станут основой при заключении очередного договора с Россией. Сотрудник фонда наследия Михаила Бендикова с этим не согласна и считает, что президент Обама может действительно планировать одностороннее сокращение, потому что это соответствует его неоднократно заявленной позиции. Но если принять во внимание распространение ядерного оружия, причем не только в России и Китае, то вы поймете, что сейчас вовсе не время сокращать арсенал США. Мой первый собеседник называет планы Белого дома смелым и последовательным воплощением в жизнь предыдущих заявлений Барака Обамы о необходимости сокращения ядерного оружия. Том Калина и его сторонники полагают, что это оружие в значительной степени утратило свою ценность, так как главная угроза 21-го столетия – это терроризм. Михаила Бендикова и другие критики президента считают, что сокращение американского арсенала значительно уменьшит возможности США по защите Японии, Южной Кореи, Турции и других стран, которые в таком случае могут начать создание своего собственного ядерного оружия. Наблюдатели отмечают, что даже незначительное сокращение ядерного арсенала повлечет за собой резкую критику со стороны республиканских оппонентов президента. По данным Федерации американских ученых, сегодня США и Россия имеют чуть больше, чем по 1500 боеголовок. Франция – около 300, Китай – 240, Британия – 225 и приблизительно по 100 боеголовок Израиль, Индия и Пакистан.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Президент России Дмитрий Медведев уже встретился сегодня с лидерами зарегистрированных партий. Как минимум об одной новости, связанной с этой встречей, уже известно. Именно на ней Медведев объявил, что в ближайшее время внесет в парламент новый закон о выборах Государственной Думы. Вот об этом мы поговорим в начале следующего часа программы. Кроме того, вас ждут все наши постоянные рубрики, и мы вернемся еще к некоторым темам, о которых уже мы говорили в предыдущих часах программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Перемены на эхе, санкционированные Кремлем.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Вадим Дубнов о Михаиле Прохорове как второй ошибке Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. Бунт питерских полицейских.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».